понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. С вами снова Радио Крым Реалии. Я Максим Кошелев. Встречаемся, как всегда, на средних волнах на частоте 549 кГц или на нашем сайте Крым Реалии.
Тема дня.
Сегодняшний наш утренний эфир снова посвящен уголовным преследованиям в Крыму в отношении в основном крымских татар, но не только. Речь идет о так называемом деле Хизбут-Тахрир. На самом деле это несколько дел, просто их так принято называть, ну, как минимум есть две отдельных группы арестованных по аналогичным подозрениям и обвинениям. Всего же арестованы или находятся под судом около полутора десятков человек уже по этим делам. Обвиняют их ни много ни мало в терроризме, поскольку эта организация Хизбут-Тахрир в России давно уже больше 10 лет признана террористической и запрещена. У нас сегодня в гостях Александр Попков, адвокат одного из фигурантов этого дела, известного крымского правозащитника Мирусина Куку. Доброе утро.
Доброе утро.
Для начала я предлагаю послушать небольшой короткий материал, подготовленный моими коллегами по поводу суда, который сейчас проходит в Ростове, тоже как раз-таки по делу Хизбут-Тахрир.
100 слов по теме.
Это выступление Руслана Зейтулаева на заседании суда по делу Хизбут-Тахрир.
Я не рассчитываю на справедливость суда, я вам это сразу могу сказать. Этот суд будет необъективен, дальнейшие суды будут необъективны. Это я с уверенностью заявляю. Горький опыт моего народа показывает, что это государство очевидно не соблюдает свое же, скажем так, право, которое у них есть.
1 июня в Ростове-на-Дону начался процесс над четырьмя крымчанами. По версии следствия, они пытались создать на полуострове всемирный исламский халифат, а в Севастополе его региональное подразделение. В России мужчин судят по статье «Создание террористической организации и участие в ее деятельности». Руслан Зейтулаев якобы был организатором, так утверждает представитель гособвинения.
Подсудимый Зейтулаев являлся активным членом организации партии «Исламского освобождения». В конце марта, начале апреля 2014 года умышленно организовал на территории города Севастополя деятельность ячейки партии «Исламского освобождения».
После аннексии Крыма на полуострове начинается давление на крымских татар, говорит адвокат обвиняемых Эмиль Курбетдинов.
Уже на данный момент у нас 14 уголовных дел за причастность к террористической организации. Это по делу Хизбут-Тахрир, так называемому. Вот это самое главное, что вошло в правовое поле Крыма после прихода Российской Федерации.
Хизбут-Тахрир – это международная исламская политическая партия. Ее цель – установление исламского государства и мусульманского образа жизни. Эта организация запрещена в России, Казахстане и Германии, в Украине и остальных странах. Она может действовать легально. Четырех подозреваемых крымчан задержали в конце прошлого года. Все они отрицают свою вину. В России им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Я напоминаю, что это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы для наших программ. Заходите на сайт Крым Реалии, читайте там наши материалы. А я напоминаю, что у нас в гостях адвокат одного из фигурантов так называемого дела Хизбут-Тахрир и Мирусина Куку, крымского правозащитника. Александр Попков. Александр, так что нового сейчас в деле вашего подзащитного? Ну, то, о чем, конечно, можно говорить без ущерба для самого дела.
Я понял. Мы сейчас по нашим всем делам, которые в Крыму, наши сотрудники следствия ФСБ, в основном всех адвокатов предупредили о недопустимости разглашения якобы тайны предварительного следствия. На самом деле они просто хотят это увести из публичного поля и не хотят, чтобы люди об этом узнали, об этом разговаривали. Но вот буквально недели три назад у нас было судебное заседание по продлению меры пресечения ялтинским ребятам, ялтинской группе Хизбут-Тахрир. И мы там узнали, в общем-то, в открытом судебном заседании о Какие конкретно же все-таки обвинения выдвигаются в адрес, ну, по крайней мере, в моем случае, в адрес Эмира Усейна? И мы сталкиваемся с тем, что вменяются людям обвинения в жутких там каких-то действиях, да, участие в террористической организации, которая путем устранения неисламских правительств хочет установить всемирный халифат и искоренение там всех остальных религий и народов. Ну, в общем, очень-очень ужасное обвинение. На самом деле, конкретный эпизод состоит в том, один единственный, который вменяют Эмир Усейну, он состоит в том, что он с кем-то обсуждал передачу одного лица для обучения другому. Вот. Что это за обучение? Где это? Как это? Какое обучение? Мы пока не понимаем, но фактически за кухонные разговоры, за какие-то разговоры о том, что может каждый человек, да, делать, обсуждать что-то, и, может быть, не очень приятное для власти, людей обвиняют в жутких, тяжких преступлениях.
За мнение, да, грубо говоря?
И ну, причем это не публичное мнение, это мнение, которое высказано друг другу не для широкой аудитории, они между собой это обсуждают.
То есть я правильно понимаю, что фактически вот людей обвиняют в терроризме, но вот такой нюанс, что следствие не пытается доказать наличие вот, собственно, самой террористической деятельности, а пытается просто терроризмом по умолчанию считать просто членство этой организации.
И да, все правильно. Они нет никаких обвинений в том, что они какие-то действия готовили, у следствия нет никаких данных, но при этом они сейчас, чего я очень сильно боюсь, они сейчас под эту марку Хизб-ут-Тахрир втягивают туда людей, которые вообще этого никакого отношения не имеют к Хизб-ут-Тахрир. И тот же Эмир Усейн Куку, он достаточно светский, он мусульманин, он достаточно четко исполняет там предписания, да, своей религии, но он достаточно светский человек, и он в плане правовом абсолютно себя вел в правовом поле, писал заявление, когда его задержали, он старался каким-то образом наказать и привлечь к ответственности своих обидчиков, тех, кто его избивал.
Немножко прервемся. У нас есть на телефонной связи супруга одного из задержанных по другому как раз-таки делу, он тоже Хизб-ут-Тахрир, Муслима Алиева, его супруга Наджия. Наджия Ханум, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, вкратце, вот если вы слышали, может быть, часть нашего эфира, насколько похожи дела, которые сейчас идут, по которым сейчас судят крымчан. То есть, вот я имею в виду группу, условно назовем севастопольскую, ялтинскую группу, да, которая Хизб-ут-Тахрир.
Вы знаете, на мой взгляд, конечно, на самом-то деле дело такое неординарное, я бы сказала. Дело в том, что все мусульмане, соблюдающие каноны своей религии, имеющие семьи, да, ведущие здоровый образ жизни. Вот мой муж, в частности, как и остальные ребята, участвовали в общественной жизни нашего крымско-татарского народа, несудимые в прошлом и так далее. То есть, ну, положительных черт очень много у них. Поэтому трудно сегодня подогнать под нас какую-либо другую статью, нежели терроризм. Это очень удобно сегодня. То есть, если ты человек, не соблюдающий каноны ислама, то ты экстремист. А если ты соблюдаешь, ты в любом случае террорист. То есть здесь других вариантов быть не может. Более того, я хочу сказать, что вот, по поводу своего мужа конкретно, да, вышесказанное, вот то, в чем их обвиняют, полностью противоречит его активной жизненной позиции и его общественной деятельности, которую он известен в своем регионе среди местных жителей. И следствие еще до предъявления ему обвинения было осведомлено о сотнях свидетельских показаний местных жителей, знающих его как в личной жизни, как в общественной жизни, подтверждающих его положительную репутацию, опровергающую вот причастность к какой-нибудь террористической деятельности.
Наджие, извините, что перебиваю. Скажите, пожалуйста, а вот вы не считаете, вот вы говорите, активная жизненная позиция, вы не считаете, что как раз-таки активная жизненная позиция могла стать причиной? Были, может быть, какие-то, я не знаю, недоброжелатели, кто мог бы как-то повлиять или донести.
В принципе, нельзя, наверное, исключать, да, это тоже. Знаете, только хочется сказать, что...
Как сейчас вы живете без, ну, без кормильца, семья как живет? У вас дочка же есть, да, я знаю?
У нас,
сын маленький.
Да, четверо детей, две дочери, два сына. наверное, уже ни для кого не секрет, старшая дочь у нас проблемы со здоровьем. И, в принципе, муж и прибился, как говорится, не покладая рук день и ночь, а потому что у нас предстоит серьезная операция по замене сустава. Ну, вообще, если взять каждую семью, наверное, в каждой семье что-то есть. Но я хочу, знаете, что сказать? Что вот у детей закончилось детство 11 февраля.
Понятно. Спасибо большое. Это с нами на связи по телефону. Из Крыма была супруга одного из фигурантов дела Хизбут-Тахрир, Муслима Алиева, ее зовут Наджия. А я предлагаю немножко внести тоже ясность, собственно говоря, что же такое Хизбут-Тахрир. Мы связались с представителем, с пресс-секретарем, с руководителем пресс-офиса Хизбут-Тахрир в Украине Фазылом Амзаевым и спросили его мнение, почему, собственно говоря, Хизбут-Тахрир так преследуется сейчас в Крыму. Почему такое пристальное внимание именно к Хизбут-Тахрир, а не к каким-то другим организациям, религиозным течениям или политическим?
Мнение.
Смотрите, какая ситуация есть. То есть, с одной стороны, есть крымский контекст. То есть, я считаю, что преследование в рамках дела о Хизбут-Тахрир происходит с целью вселения страха во все крымское население. В среду крымских татар, славян и так далее. Просто их уровень, скажем, свободы, это ощущение свободы, то есть, это же, видите, украинский уровень, он выше, чем общероссийский. Поэтому таким образом пытаются загнать страх, то есть байками, рассказами, страшилками о терроризме. Это, скажем, крымский, да, такой контекст. А если общероссийский контекст говорить, то нельзя сказать, что преследование Хизбут-Тахрир в Крыму, то есть задержание предполагаемых участников и так далее, это вот какое-то крымское ноу-хау. Нет, в течение последнего года до 40 человек было задержано в Башкирии и Татарстане. И это происходит уже 10 лет. Просто, ну, по понятным причинам, что раньше Россия считалась другом мирового сообщества, об этом никто не говорил.
Мнение.
Ну, я напоминаю, что у нас гость нашей сегодняшней студии Александр Попков, адвокат одного из фигурантов дела Хизбут-Тахрир Эмир Хусейна Куку. Александр, я читал ваш комментарий о том, что чуть ли не главным доказательством в этом деле является некая видеозапись. Что это за видеозапись, если можно об этом говорить?
Нет, у нас в рамках следствия нет доступа к этой видеозаписи, но мы в ходе судебного заседания открытого, которое происходило по применению меры пресечения, там как раз был оглашен ну, такой краткий текстовое содержание этой видеозаписи. И там говорится, что вот три человека, это Эмир Хусейн Куку и два его товарища, Вадим Сирук, Бекиров, они вместе обсуждали вот эту передачу одного гражданина для обучения другому гражданину. Да. Mm-hmm. Там непонятно, какое обучение, но там, опять же, написаны вот эти страшилки про Хизбут-Тахрир. А потом зашел Алиев и якобы начал проповедовать каноны и постулаты религии, в том числе там о том, что эти мусульмане не должны не подчиняться там ни Украине, ни России, они должны создавать свой исламский халифат, и вот в этом состоит цель. Все. Вот это преступный эпизод, на который ему вменяется, Эмир Хусейн Куку.
У нас есть телефонный звонок из Крыма, давайте послушаем. Доброе утро. У вас вопрос какой-то?
Здравствуйте.
Да-да.
Алло.
Да-да-да. Здравствуйте.
Да вот у вас все дружно так рассказывают, как в Крыму плохо живется. А мне хотелось бы сказать, что при Украине жилось гораздо хуже в плане правовом, в плане материальном. Поэтому как бы у вас очень однобокое мнение.
Кому сейчас лучше жилось, кому хуже жилось при Украине?
Ну вот вы рассказываете о ребятах, которые там какой-то ерундой занимаются, жили по нормальной жизнью, их бы никто не судил. А так любое государство, и Россия в том числе, имеет право от террористов защищать свою территорию, свое население.
Спасибо большое за звонок. Ну, напомню о том, что вот адвокат одного, по другому делу, Эмиль Курбединов, который ведет дело Зейтулаева, он как раз-таки пытался достаточно давно выяснить, какие же теракты совершала или готовила Хизбут-Тахрир, и таких фактов пока не нашли. Вы пытались тоже как-то уточнить вообще?
Нет, но вы знаете, проблема вот Хизб-ут-Тахрир именно в России, она во многом состоит в том, что правозащитники, наше российское правозащитное сообщество давным-давно махнуло рукой. То есть, если дело Хизб-ут-Тахрир, ой, все, это радикалы, исламские некие мусульмане, мы с ними не имеем никакого, как бы, ну, то есть, их никто не защищает, они никому не нужны, грубо говоря, в публичное поле они не попадают, где-то там в Челябинске осудили, в Башкирии кого-то осудили, ну и все. Это чревато тем, что людей могут называть хизбами и каким-то образом лепить им вот эти обвинения, абсолютно далеких от этой идеологии, и простых мусульман, и, слушайте, и завтра и нас начнут, да, там, ой, вы там в исламском государстве состоите, вы там что-то обсуждали, и это значит, что вы являетесь участником или исламского государства, или Хизб-ут-Тахрир, это на любого. Вот именно здесь проблема правозащитная. Известно, что никакие террористические акты Хизб-ут-Тахрир никогда не совершал. Единственное, что у них действительно у самой организации идеология достаточно жесткая, но после там воцарения вот этого исламского халифата и Европейский суд по правам человека очень достаточно откровенно высказался о том, что идеология этой организации, она не соответствует правам человека. То есть, там,
ну да, там есть моменты, связанные с антисемитизмом, в том числе вот поэтому в Германии не запрещены. Скажите, пожалуйста, насколько сильное давление, ну или оказывается ли вообще давление на фигурантов этого дела, на их родственников, возможно? Потому что мы знаем, что первая серия была задержание Мирусина, и после, ну, тогда было достаточно сильное физическое воздействие к нему применено, а уже спустя какое-то время он был, собственно говоря, задержан и уже вот сейчас проходит по суду. Вот насколько сейчас в СИЗО, где он содержится, насколько сильно оказывается давление? Физическое, психологическое какое-то еще?
Ну, в каноническом понимании каких-то пыток к нему не применяется, его не бьют, в общем-то, не трогают. Но там очень невыносимые условия существования в этом СИЗО, и я боюсь, что это создается еще дополнительное воздействие, когда мусульманину, да, дают там 3 раза в день пищу, приготовленную на свином бульоне, грубо говоря. У них переполненные камеры, они спят по очереди. Их заедают, грубо говоря, клопы, насекомые кровососущие. То есть он пришел на суде, у него вот так вот руки все искусаны, ноги исцарапаны, потому что расчесаны. Никто ничего об этом не делает, когда он пишет заявление о том, что вот клопы существуют, они кусают, ему дают там новую простынь. Когда он пишет, что дайте нормальную пищу, да, я не могу есть со свининой, они ему вместо 1 раза в день, они ему 3 раза в день эту пищу дают. И вот это естественно дополнительное воздействие. Что касается давления на родственников, вы знаете, там был очень неприятный эпизод, связанный с тем, что в школу к ребенку Эмира Хусейна приходил некий сотрудник ФСБ и рассказал сыну о том, что его папа плохой человек и будет очень долго сидеть. И это вообще...
Насколько это законно вообще?
Это незаконно, это я считаю, что это превышение должностных полномочий, это нарушение статьи 8 конвенции, Европейской конвенции по правам человека. И это в этическо-моральном смысле вообще беспредел.
Если вот резюмировать, вот на ваш взгляд сейчас, я понимаю, что прогнозы дело такое не очень благодарное, насколько велики перспективы все-таки отбиться в суде от вот этих обвинений, которые предъявляют, ну, в том числе и Эмира Хусейна?
Перспективы отбиться в суде, в общем-то, и развалить это дело достаточно великолепно, но в справедливом суде. В российском суде шансов никаких, и мы, опять же, будем работать над демонстрацией всему миру абсурда, того абсурда, который, в общем-то, лепят этим ребятам.
То есть, по сути дела, выходом может быть только перевод снова-таки в политическую, да, какую-то уже на какое-то политическое решение, ну, как, например, было по Афанасьеву, да, в том числе по Геннадию.
Конечно, это изначально политическое дело. Я хотел бы... Вы уже упомянули, что Эмир Хусейн правозащитник, но он... Его-то как раз и преследуют за то, что он проявлял свою позицию, и с его слов его пытались вербовать, чтобы он каким-то образом сотрудничал с сотрудниками ФСБ, а после того, как он отказался, прослеживается целый ряд эпизодов, когда в отношении него искали статью. То есть был бы человек, а статья найдется, и в итоге нашли, и вот прилепили вот этот некий ярлык «Хизба».
Спасибо большое. Я напоминаю, что нашим сегодняшним гостем был адвокат крымского правозащитника Эмира Хусейна Куку, которого сейчас среди прочих крымских мусульман обвиняют в терроризме из-за якобы членства в исламской политической партии Хизбут Тахрир. А я напоминаю, что это было радио «Крым Реалии». Сегодня в 6:30 вечера слушайте программу с Павлом Казариным. А с вами был Максим Кошелев. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах и в онлайн на нашем сайте «Крым Реалии». Удачного дня и услышимся.
С понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.